Друзья, я хотел прочитать место Священного Писания, которое я хотел взять в основание своего рассуждения. Это книга пророка Михея, 6 глава, прочитаю 1 стих, 8 стих. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Братья и сестры, друзья, у Бога требование к человеку всегда было одно. То есть, когда Бог сотворил человека в Эдемском саду, точно так же это требование остается и по сегодняшний день. И Бог не меняется в своих требованиях. То есть желание Бога, мы с вами прочитали, очень серьезное к человеку. О человек! У него прям вопль изнутри у пророка Михея. Он говорит, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Друзья, у меня возникло много-много вопросов, когда я читаю и рассуждаю об этом, почему на сегодняшний день не так? Почему у меня в моем сердце это не было так? Почему у меня не было желания делать добро? Почему вот это желание добра лежит в сердце моем? Я его вроде и хочу делать, но как Павел в послании к Римлянам 7 главе, прихожу в тупик иногда в жизни своей, приходил и сегодня прихожу. Доброго чего хочу, не делаю, а злое чего не хочу, то делаю. Друзья, я совсем постараюсь краткий такой экскурс в Ветхий Завет сделать, потом мы немножко перейдем на Новый Завет, и если получится, чуть-чуть расскажу о своем обращении к Богу. Друзья, в Эдемском саду произошла катастрофа. Мы с вами сегодня не понимаем до конца. Скажу, наш разум настолько ограничен, у нас не хватает правильного мышления. Что там произошло? Какая ужасная трагедия, какая деградация началась личности там в Эдемском саду. Там она началась. Грехопадение принесло горе, слезы. Я не представляю себе Эдемский сад до грехопадения. Вы можете представить? Мне один писатель, читаю книгу, он там описывает и говорит, прекрасная семейная жизнь – это начало рая на земле. Я думаю, да, на самом деле так. Но проходит время, и чувствую, и этот рай омрачается. Нет, я не могу себе представить. Я когда детям начинаю иногда рассказывать, у нас дома такой принцип или порядок такой, вечером, когда мы вместе с ними помолимся, то кто хочет, остается со мной, и я им что-то рассказываю. А я ложусь на пол, они мне подушку под голову, я просто лежу, они уже ложатся отдыхать, и я им что-то рассказываю. И я иногда фантазирую им, представляю себе картину, как это могло быть. Я не художник, совсем не художник, но иногда беру вот эти краски такие яркие и представляю себе Эдемский сад, и слышу дети, ого-го. А им интересно, а если бы я вам сегодня стал об Эдемском саде рассказывать? Скажу вам, друзья, да мы бы, если все хотя бы чуть-чуть заглянули туда, как там было до греха, нам бы сегодня, знаете, сердце бы наше сегодня, оно бы наполнилось таким желанием внутренним вот так жить. Друзья, это вложено в наше сердце, это Бог вложил. Но что происходит? Мне пришлось однажды быть, прошу прощения, это я встретился с одними очень интересными людьми, они мне предложили исследование некоторых племен, значит, которые на сегодняшний день, они каннибалы были еще, и глубокое падение, кем они были раньше, эти далекие племена. И вы знаете, я поразился. Это были цивилизации, это были города, где были машины. Нет, не такие, как сегодня, Тойоты и так далее. Нет, это были машины, которые могли разрушать стены, это были машины, которые могли помогать им в обрабатывании земли. Это были машины. А сегодня? А сегодня такая картина, сидит папа, сидит мама, сидят дети, обмазаны грязью, у них в ушах кольца, у них в носу кольца, они раздеты, и они сидят, ловят вшей друг у друга. это деградация личности, полная деградация. Почему они такими стали? И вот однажды я находился среди братьев-миссионеров, которые совершают служение среди племен Папуа-Новой Гвинеи и некоторых других островов. И эти братья, которые там провели много-много времени, кто-то жизнь там отдал, 20-30 лет жизни. И эти вопросы у меня возникали, я им задавал вопросы, скажите, как? Вот они мне рассказывали, как это происходило. Друзья, что делает грех? Эти люди, они не родились такими, скажу вам. Они родились прекрасными, их Бог сотворил прекрасными, но они стали, эти племена, такими. Их высшая степень удовольствия, если возле их шатра, возле их шалаша куча черепов человеческих. И у кого больше, тот выше занимает положение. Это было несколько лет назад. Я думаю, какой ужас, а как они к этому пришли. Как они пришли, как люди приходят к такому падению глубокому. Друзья, а у Бога требование было, и оно остается. И как люди доходят до такого состояния? Скажу вам, мы можем каждый в отдельности, сейчас я буду некоторые моменты приводить, а мы можем себя увидеть. Себя увидеть. Ведь мы тоже не стали грешниками, такими, как и сейчас. Да, один писатель выразился такую мысль, сказал, что мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. То есть мы родились такими, и мы иначе поступать просто не можем. Мы не можем иначе поступать, мы грешим, потому что это наша сущность, но у Бога требования остаются. И в 14-й псалом меня он удивляет. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И там он говорит, тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину, кто не клевещет языком своим и так далее. То есть серьезное такое Божье требование. Ну почему этого в жизни нет? Друзья, вот тогда, когда Бог со своей стороны избрал себе особый народ, еврейский народ, из этого большого океана он выбрал маленький ручеек, назвал их, свою нацию дал им, сказал, ты будешь еврей. Такой нации еще не были. Были гергесеи, евусеи, амореи и так далее, а евреев не было. Он говорит, ты будешь еврей, это особая нация. Потом и имя им поменял. Вывел и повел своим путем. И дает им вот эти моральные принципы и законы. Я когда смотрел, думаю, вот книги «Исход», другие книги, они пишут нам 20-23 глава книги «Исход» о том, какие требования у Бога к человеку. И он стал показывать, это мои требования, человек, вот так тебе надо жить, вот так. Но смогли они быть такими, друзья? У меня к вам вопрос. Когда Христос пришел, каким было общество? Вы знаете, я скажу вам, меня просто удивляет, каким стало общество. И еще одну мысль, прежде чем перейти уже на время Христа, еще одну мысль хотел сказать. У Бога всегда был разговор не только со своим народом, вот который народ, он вывел себе евреев, а он всегда, абсолютно всегда заботился о всех народностях по всему. Я буду говорить, друзья, по небольшому нашему такому мирозданию, то есть земле нашей, где маленькая такая планета по сравнению с другими планетами и мирозданиями, он заботился о каждом народе индивидуально. И переживал. И когда читаю, я просто удивляюсь. Книга пророка Амоса, она открывает нам. Книга пророка Исаия, она открывает, как глубоко люди пали. А книга пророка Михея показывает, у Бога есть дело до других народов. Такие яркие примеры, ну, например, Ниневия интересовала Бога. Вы посмотрите, как она его интересовала. Он ищет себе человека, прежде чем суд совершить. Не, Бог всегда искал людей. Всегда ищет себе человека, которого приготовляет этого человека, чтобы потом совершить какой-либо суд. Скажу вам, Бог ищет иногда, потому что Бог просто суды даже не совершает. Маленький пример расскажу, пример из своей жизни. На предприятии, где работал, со мной работал один сварщик. Мы с ним беседовали не однажды. И вот однажды приглашают меня домой. Он сам говорит, приходи ко мне домой. Жена приготовит сегодня ужин, посидим, поговорим. Ну хорошо, пошли к нему домой. Ну, прихожу, я знал, что у него жена верующая, а кто не знал? А он сам неверующий человек. И вот мы с ним сидим уже за столом у него дома, стол так, раздвижной стол такой, раздвинули стол, мы сидим, беседуем, она на край стола ставит большой такой сервиз чайный и чайник большой такой красивый. Мы сидим, разговариваем, в это время хрусь, и обломалась одна сторона стола, и весь этот сервиз, и чай, и все у меня возле ног. Ну, не обожгло меня, а так рухнуло, и я сижу в таком смущении. Ну, случайно? Передо мной же задача, что-то нужно сказать. Ну, успокоить его. Но я ему говорю: Коля, вот ты сейчас мне говоришь, у тебя только жизнь началась. А имей в виду, у тебя, он говорит, только масть пошла. Ну хорошо, у тебя масть пошла, но все твои вот эти чаяния, которые ты сегодня и надежды, они когда-то рухнут, как вот этот сервиз, как этот стол. И ты придешь в тупик и поймешь, что это все было бесполезно. У тебя пасека, охота, рыбалка. Ты сегодня только начал жить вот так, как ты высказываешь, все рухнет. Я уехал из дому, находился в другом городе. Приезжаю уже ночью домой. Супруга моя Герта говорит: сегодня похоронили Колю. Как похоронили? Я несколько дней был у него назад. Да, с женой готовили пельмени. Улыбался, смеялся. Стал кушать пельмени. Пельмень застрял в горле. И ничего не могут сделать. И пока она вызвала скорую помощь, пока они приехали, он уже был мертвый. Я думал: Господи, зачем ты меня иногда посылаешь в такие дома? Зачем? Друзья, Бог всегда готовит себя для народа, для семьи. Бог, разговаривает с человеком, посылает ему навстречу кого-то, чтобы совершить суд. Бог праведен, Он готовит человека, и народы готовят. Остановитесь, люди, остановитесь. Бог не просто суды, друзья, посылает, как и мы в наше время видим, такие суды Бог совершает. Это не просто так. Но народ падает, и люди падают, деградация происходит ниже и ниже. И посмотрите, до чего дошел народ израильский. Бог, открывая свое сердце, открывает первой главе книги пророка Исаии, Он показывает и говорит: посмотрите, мне мерзко ваше богослужение, мне они противны стали. Когда вы приходите на эти служения, я отвращаю лицо свое, я закрываю уши свои, чтобы не слышать вас. Почему, друзья? Это его народ. Это тот народ, которого он вывел из этого моря, он дал им новую нацию, евреи. Он дал им новые имена, он руку свою хранил над ними. Почему они дошли до такого состояния, скажите? Грех. Друзья, это одно слово, другого. Грех, который так привел человека, привел в такое глубокое падение. И Богу так было противно уже смотреть и даже слушать. Они жертву несут, они идут туда, а Бог уши закрывает. Ему противны эти люди, потому что они мерзкие, они в грехах, у них беззаконие. Все это настолько было ярко уже. Друзья, это народ Божий. Я когда смотрю на жизнь уже Иисуса Христа, Он приходит на землю, а народ в глубоком-глубоком отступлении. А внешне? О, внешне они прекрасно выглядели. Они идут, на улице останавливаются, на перекрестке останавливаются, они молятся, руки складывают, глаза закрывают. Они там так ходят, вы знаете, они никогда с пуговицей расстегнутой не ходили, я думаю. Они всегда были вот такие строгие к себе. А Христос, посмотрите, какую краткую характеристику, такую противную. Гробы вы окрашены. Ужас какой-то. Неужели это так? Он им говорит: вы внешне посмотрите на себя. Вы настолько внешне выглядите красиво и приятно, а внутри вы кто? Я жене задаю свой вопрос. Скажи, пожалуйста, мы с тобой можем выглядеть как фарисеи? Ну в чем? Ну посмотри, давай мы с ними просто посостязаемся. В чем их была праведность и наша на сегодняшний день? Праведнее ли они нас, нашей семьи или же нет? Давай посмотрим. Ну давай. Ну хорошо, у тебя огород большой. Огород, ты десятую часть редиски своей отдаешь народу Божьему? Богу? Нет. А укроп? А аниса? А тмины? А яблок? А корову доишь? 10 литров
литр Господу. Отдаешь? Не всегда. А укроп вообще не отдаю. Они так делали. Они были праведники. Вы посмотрите, как они делали. Они два раза в неделю постились. Скажите, кто из вас сегодня может сказать, я два раза в неделю постоянно в посте? Десятую часть отдает. Скажу вам, друзья, обогнали они нас? Но какое Иисуса Христа отношение к этим людям? Он им показывает и говорит им, что вы нечестивые люди, вы гробы окрашены, вы порождение, змеиное порождение, ехиднины, вы змеиное порождение. Вообще слушал, думал, Господи, как это? Ну как они к этому пришли? Друзья, развратился народ. И когда смотришь вот примеры, которые Господь оставляет нам, пример блудного сына, старший сын, вообще порядочный человек, скажите. Скажу вам, весьма порядочный. Ну, для меня трудно. Он идет с работы. Он у отца работает, он занимается делом, он не расточил своего имения. Да, блудный сын, у него скверна плоти. Он был пьяница, он был мод, он все, да, это все ему было присуще. Мы сегодня очень часто способны уничижать в своем сердце и своими глазами людей, которые упали низко и, может быть, проходим, они лежат в проходе пьяные, потерянные, люди погибшие. Наркомания и так далее, людей сегодня поразило, и мы где-то их уничижаем. Мы как старший сын порой проходим, смотрим на них свысока. Какой негодный брат мой, какой он негодный, пьяница. Он расточил все имение свое. А Христос показывает и говорит, а ты старший сын, посмотри на себя, на свою внутреннюю природу. У тебя брат родной вернулся. Тебе надо было бы сегодня радоваться, веселиться. А то, что ты сегодня меня обвиняешь, что я тебе козленка не дал. Так подожди, ты же хотел повеселиться-то. Ты и сам и не просил его. Ты же с друзьями своими. Ты бы мог меня пригласить, сказать, отец, у нас сегодня вечер. Мы сегодня хотим баранчика зарезать и повеселиться. Приходи к нам. Как вы думаете, дал бы папа ему овечку? Он бы ему 10 дал, я уверен. Возьми, сынок, какую выберешь? Самую тучную выбери. Приду с мамой, вместе посидим и порадуемся с вами. Скажите, разве бы он не захотел этого общения? А теперь он отца своего просто вот так уничижает, можно сказать. Он его оскорбляет этим и говорит, что я столько лет служу тебе, ты не дал мне. Он говорит, сынок, все, что у меня есть, это все твое. Скажу вам, друзья, для меня всегда тревожно. Меня попросили братья рассказать о своем покаянии. А я, знаете, когда думал об этом сегодня, я одно место хочу вам прочитать его. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 43 стих. «И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь сами собой за все злодеяния ваши, какие вы делали». Друзья, вспоминая о своем покаянии, я его не могу просто так вспоминать. Иногда для меня более как-то спокойно, иногда это трогательно, мне стыдно. Почему? Я вам хочу сказать, воспитан я был в порядочной семье. Я никогда за свою жизнь не слышал грубого слова отца на мать. Никогда. Нет, не то, что руку поднять. Никогда. В нашей семье был мир, покой. Я вырос в прекрасной обстановке. Я бы сказал, в теплице жизни вырос я. В моей семье мама нас очень любила. Я сколько себя вспоминаю, когда я один находился там на Сахалине. И вот помню, выйду на берег моря, в армии служил. И для меня такая тревога. Вспоминаю детство, детские собрания утренние, как мама проводила вечерние, рассказы. Вспоминаю Николая Петровича Храпова, который меня на руках держал, Юрия Федоровича Кухсенко, Якова Григорьевича Скорнякова и многих других великих мужей, которые мне столько внимания оказали в моем доме, в нашем доме у родителей. И теперь я негодный грешник. Вообще, как я стал таким? Вы знаете, у меня вопросы, как? От юности же я детские собрания посещал, я приходил на богослужение. Скажу вам, иногда просто стыдно мне бывает. Я вам сегодня говорю, чтобы ни у кого в сердце не появилось, что я чем-то хвалюсь. Друзья, не сохрани Бог от этого. Я расточил свою юность, как блудный сын. И вот, когда я уже понял, что меня арестовали, горе, такой большой срок должны были дать, и такая тревога, я нахожусь в одиночке, в карцере, все это, а в голове все, Господи, как я к этому пришел? Я никогда никого не убил, я не сделал. Зачем? Почему меня всегда манило, как к этому свиному корыту? От самой юности мамой говорили, и папа, сынок, не ходи, сынок, остановись. А я шел, как волк, как будто бы вели меня туда, вот на грехи, на зло это. Как будто бы в моем сердце такое желание было наесться всего, это как с цепи сорвался. И вот так горе я причинял своим родителям. Скажу вам... Моя мама, она стала седая от меня. Никого в нашей семье не было таких, как я. Всякий раз, когда я смотрю на ее седину сейчас, мое сердце трогается. Господи, прости. Я знаю, что ты меня простил. Я это знаю, но ты прости меня еще. Я столько причинил горя своим родным, сколько раз меня вытаскивали из тюрьмы, сколько горя, сколько переживаний. Думаю, Господи, прости, я виноват в этом во всем. Я шел такими негодными путями. Скажу вам, великая милость Божия, о которой я хотел сегодня сказать, Он никогда руки свои не отнимал от меня, чего я больше всего боялся. Но одно время я потерял ее. Я помню... Как вы вот сейчас сидел на одном молодежном общении, шел призыв в покаяние, и в моем сердце такой стук был: остановись, Саша, тебе 17 лет, остановись. А мне казалось, я уже такой взрослый, я хочу жить, я хочу свободно. И вы знаете, я вышел и покаялся. Мне было 17 лет. Но когда покаялся, не смог я устоять. Снова друзья, и я их не оставил. Мне всегда казалось, я должен быть в центре внимания, я всегда с друзьями, мне всегда, и вот это не смог, я не оставил их, я снова пошел к друзьям, снова пошел там, где делали грех и все это, и снова я, и потом я потерял Бога из виду. Если до этого Дух Святой со мной часто работал, то здесь как будто бы все замолчало. И вы знаете, как будто бы все так гладко в жизни, потом армия. И до тех пор, пока уже я выходил, когда меня выводили на работу, склонял свои колени возле березки и просил: Господи, если Ты есть. Я помню, когда попал на Курильские острова, на Щекотанный Туруп, когда эти все трудности, когда в камере было там, ну, убийство и сложности, а у меня в сердце: Господи, я не такой, я не смогу так, как они поступают, я нет, я не такой. А вы знаете, я стал себя проверять, мне страх потерялся перед Богом. И мало того, нет, я никого не убил, я ни на кого руку не поднял. Но когда все это видел, думал: Господи, Ты, если есть, поговори с моей душой еще. Вы знаете, я не чувствовал в сердце желания к Богу. И помню, когда очень серьезно Бог стал со мной разговаривать, я так порадовался, что Дух Святой зовет меня. Это уже много было прожито, уже на Камчатке, когда я находился там. И в очень трудных обстоятельствах, в весьма тяжелых обстоятельствах, я просил: Господи, если Ты, помилуй меня, я не смогу, я сейчас вот здесь, я не смогу быть верующим, я не знаю как, но Ты не оставь меня, прошу Тебя, не оставь, помилуй меня. Но я не знаю, когда это я смогу всецело отдаться Тебе. Я стоял на коленях и молился, и просил у Бога милости. Но прошли годы, я оказался снова в Алма-Ате. И вы знаете, первое, что у меня в сердце мое пришло, надо пойти и поблагодарить Бога в собрании. А друзья, подруги, общение, снова рестораны, деньги. Казалось, ну что это? И я не могу, а мне стыдно. Я знаю, что меня Бог сколько раз спас, когда я находился в весьма тяжелых обстоятельствах. Когда я тонул в Татарском проливе, когда оказался один, уже далеко-далеко от берега, в нейтральных водах, и Бог такую милость мне оказал, в таком состоянии спас меня. Когда пришел в себя в больнице, смотрю, живой. А помню молитву, которую молился Богу, когда уже как вот уже потерявший всякую силу бороться с волнами, я стал кричать: «Господи, если ты можешь, спаси меня. Спаси меня, я больше не могу так дальше. Спаси меня, я погибаю». Я был без сознания, когда уже пришел в себя, я стал вспоминать эту молитву. Ну как дальше? И вы знаете, я понял, что Бог со мной говорит. Пойду в собрание, поблагодарю Бога. Пойду в собрание и никак. И вот однажды понял, что я попал снова в кабалу греха, в зависимость от греха. И не могу освободиться уже от него. Я решил закончить жизнь самоубийством. До этого 2 раза попробовал, у меня не получалось. Я понял, я трусливый человек. И думаю, почему такой трусливый? Я сделаю это. Я много выпил, поставил стул у себя в кабинете, работал электриком. За крючок, где мы двигателя поднимали, привязал веревку, встал на табуретку и решил: все, хватит, больше так жить. Я устал, и я измучил всю свою семью. Все от меня плачут. Я не могу освободиться от наркотиков, от пьянства. Я не могу. Я попал в глубокую зависимость. Ты помоги мне. Мне всего 23 года. И я уже не могу. И вы знаете, вот стоя, сейчас вспоминаю, конечно, у меня иногда руки трясутся от того, что: Господи, как ты мог сохранить такой страх перед адом? Я же понимал с детства, знал, что будет ад. И понимал, одно мгновение, и я буду там в вечности без Бога. И этот страх настолько он наполнил мое сердце, я стою и не могу ее одеть на себя. Страх такой. Как я благодарен Богу, что Дух Святой тогда стоял и держал эту петлю. Он не дал мне ее просто одеть на себя. Это Дух Святой это делал. В это время открывается дверь. Заходит мой близкий товарищ, сын верующих родителей, видит такую картину в ужасе. «Ты что делаешь?» «Собирайся, поехали на богослужение». «Поехали, только там ты получишь спасение. Ты уже с ума сошел, ты ненормальный». «Ну, а я в таком пьяном состоянии, что делать? Я ж понимаю, ум-то работает, куда ж я поеду в таком?» «Нет, у меня одежда грязная, и у меня то, я не смогу. Все я тебе организую». Он берет такси, везет меня, одевает меня, обувает меня и везет меня на богослужение. Подвез меня к дому молитвы, открыл двери и затолкнул в дом молитвы. А сам сел на такси и уехал. И по сих пор ездит. Несчастный по жизни. Плачет. Этот раз был у него в Германии. Он с такой тревогой: «Саня, что я тогда не зашел к тебе? Я же несчастный человек. Ты тогда зашел? А я пришел, сел в угол туда и сижу, слышу слово. Веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Я, слушая это слово, решил: попробую еще раз. Может быть, Бог меня простит. Я понял, что если я сегодня не покаюсь, я не знаю, смогу ли я когда-то еще это сделать. Я не знаю, просто я пробовал, это мне было 17 лет, и сейчас смогу ли я. Я вышел вперед, я склонил свои колени. Кто-то, наверное, думал: водка плачет. Да, может быть, она и плакала, но душа моя рыдала. Рыдала. Я понимал, что если не Христос, я просто не смогу дальше выжить и правильно жить, правильный образ жизни. Друзья, мне так страшно это было. Вот мы сейчас немножко коснулись, что грех, он разлагает людей. Я думаю, воспитание, насколько оно имеет вот серьезный вес в жизни человека, серьезное значение. Скажу вам, имеет. Но насколько оно, я бы так сказал, что это неосновательное, оно не может, оно быстро теряется. Я попал в такое общество, где все мое воспитание куда-то ушло. Да, всегда, вот уже будучи верующим, ребята наши, друзья мои, приезжают ко мне. И иногда, когда приедут, сидим, разговариваем, один из них говорит: «Саня, все равно ты никогда не был как мы. Вот мы делали преступление, а ты убежал». Да, я рад. Вам дали по столько лет, а я убежал. Я не был там. Я не стал эти грехи делать. Мне страшно было. Всегда в моем сердце такой страх, эти преступления. Нет, я не могу их делать. Но я понимаю, я настолько был уже испорченный. воспитание. Мама воспитывала, папа. Но скажу вам, Божья этика христианской жизни, она заключается только в одном – возрождении. Возрождение. Друзья, если Христос пришел на эту землю, и Он народу Своему, Он говорил им о том, что вам нужно покаяться. Покайтесь. Апостол Павел, другие, они проповедовали, Петр проповедовал, покайтесь и докрестится каждый из вас. Друзья, это первая ступень к тому, чтобы получить от Бога новую жизнь, духовную жизнь, о чем мы вчера совсем немножко коснулись. Что возрождение – это первый шаг на пути победы над собой, над своими грехами. Это первый шаг. Дальше снова надо будет продвигаться, как уже братья говорили, не оставаться на месте. Но это серьезный первый шаг – покаяние, обращение для новой жизни. И это первый, я так их для себя взял. Покаяние – это когда человек, глубоко осознав себя грешником, приходит к Богу и склоняется, это склоняется на перекрестке вот этих дорог жизненных и просит: «Господи, я согласен с Твоим приговором, который Ты когда-то вынес. Ты завел всех людей в зал суда». В зал суда все человечество, и прошлое, и настоящее, и будущее. И как праведный судья вышел, как судья, и произнес приговор: все согрешили, лишены славы Божьей. И теперь каждый, кто соглашается с этим приговором Божьим, говорит: да, Господи, я согласен с тем, что Ты сказал, и я грешник перед Тобой, и я согрешил, Ты прости меня, грешника. Это согласие с Богом, с Его пониманиями. И тогда, когда человек это принимает, это первое, что делает Господь. Берет этого человека из этого ряда всего человечества и к себе: мой народ. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Некогда были далекими, некогда были и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это делает Господь, это покаяние. И скажу вам, когда я покаялся, у меня было много переживаний. Как я смогу теперь все оставить? Это была такая тревога, это внутренняя борьба. Друзья, с кем я, казалось бы, много связано у меня в жизни, много лет вместе. И вот теперь, когда покаялся, приехал, я жил отдельно уже от дома на даче, у меня в горах дача была мамина, и я там жил. И вот приезжают мои друзья. Заезжают, заходят на дачу, а я встал возле дверей и стою: Господи, помоги. Помоги, Господи, что делать? Они привезли все с собой, что нужно для греха. Нет, не пущу. Говорю: не пущу. Я стал верующим. Они смотрят на меня: ты что, крыша поехала? Как хотите, понимаете, не пущу. Я больше грешить не могу. Вы знаете, у меня такая тревога. Я им говорю слова, которые мне сейчас не присущи. Внутри все кричит. Это же друзья, с которыми ты столько лет. Это подельник твой. Это тот, который за тебя столько сделали для меня. Вы знаете, я внутри: не пущу. Один говорит: что, правда с ума сошел? А другой стоит и говорит: я знаю его родителей, они баптисты. Ты баптистом стал? Говорю: да. Все понятно, ребят, поехали. Я так и думал, что он когда-то станет таким. А вы знаете, в моем сердце такая радость, такая победа. Я даже не знаю, как это произошло. Но один говорит: если сейчас я тебе ударю по правой щеке, ты левую поставишь? Говорю: наверное, поставлю. Ладно, ребят, поехали, оставьте его. Вы знаете, они уехали. А до этого я не имел радости спасения, вы поверите? Это прошло несколько дней, а я радости спасения не имел. Я молюсь, небо закрыто. Еще страшнее всего. Приехал в дом, где мама у меня, братья мои, сестры. Но я ж покаялся, мама говорит: сынок, помолись на пищу. Если бы вы знали, что в моей душе творилось, это вообще, как я? Я же не смогу. Я тогда, я-то знал, я молился, я сам молился, а здесь перед всех помолиться для меня вообще. Но я выдавил из себя эти слова: Господи, благослови эту пищу, аминь. Не знаю, наверное, я был красный, как рак от стыда, а у меня радости нет. Я покаялся и думал: Господи, если так всегда, как я буду? Я не знаю. А здесь вот эта встреча с друзьями моими. И они уехали. Я стою на даче, такой холл, стою, они уехали, я один. Вы знаете, что-то наполнило мое сердце. Я зашел в дачу, склонился на колени, открыл Евангелие, оно открылось на 26 главе Евангелия от Матфея. Христос за меня страдал. Я стою на коленях, у меня слезы бегут. Господи, Ты за меня? Оказывается, я должен был там висеть. Вы знаете, сердце наполнилось такой радостью, о которой на сегодняшний день я просто... Это то, что у меня произошло внутри. Я понимаю, тогда мне Бог дал возрождение. Когда я смог открыто исповедовать своим друзьям, это был барьер, которого я думал, не перешагну никогда. Я встал и засвидетельствовал об этом, что я теперь дитя Божье. Я верующий человек. Я не смог объяснить, как сейчас вам объясняю. Но я им объяснил по-своему, и они это поняли, и Бог это сделал. И мое сердце получило радость общения с Богом. И вы знаете, я встал с колен, и мне хочется бежать теперь за друзьями, но они уехали, они уже не остались здесь. И мне хочется кричать, я дитя Божье. Я возле дверей стоял, как мумия, я не пущу вас в эту дачу. Вы знаете, а здесь у меня радость в сердце. Я понимаю, это то, что делает Бог. Да, я хочу сказать, друзья, не будет у всех вас так, как у меня. Но, понимая, это принцип Божий, покаяние и второй шаг. Покайтесь и обратитесь. Союз «и» показывает нам на то, что это еще действие. Это то, что нужно сделать человеку, обратиться от злых путей своих. Когда я обратился, я понял, что я дитя Божье. Я тот, в которого вошел Господь, и я могу сегодня смело свидетельствовать. И проходили годы жизни, проходило много времени. Сколько моих друзей сегодня нет живых вообще? Друзья, сколько их, о которых я вчера вам рассказывал, это те близкие, которые столько со мной прожили. Они сегодня, иногда, когда приезжают ко мне домой, они говорят, ты счастливый человек. Одна девушка, которой я сделал предложение, ее фамилия была Шрёдер. Прекрасная девушка, но я и условия поставил, будучи неверующим, если ты за меня, Наташка, выйдешь замуж, то я тебя прошу, имей в виду, я буду верующим. Она тоже из семьи 12 детей, неверующая семья, и я из семьи 11 детей. Она говорит, ты что, ненормальный? Баптистом станешь, да? Не пойду замуж, ну и не ходи. Ну, если хочешь, я буду верующим когда-то. Ну вот, пришло время. Похоронили мы моего друга, и в ресторане прекрасное сделали, как называется оно, поминки. И меня приглашают туда, а у меня тревога внутри, что я там буду делать в этом ресторане. Я с ними не буду участвовать, я же понимаю, там будет пьянство. А друзья говорят, Саня, нельзя, ты поедешь, ты что, поехали вместе? И я так помолился, у меня покой на сердце, удивительно, ну поехал. Поехал с ними в этот ресторан, заходим, большой ресторан, накрыты столы, на каждом столе стоит водка, все очень сервировано, очень прекрасно. Я сел и не знаю, что делать. Господи, первый псалом, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, что делать? Покой на сердце. Сидим рядышком с этой Наташей, которая была женой моего друга, я был дружкой потом на свадьбе у них. И вот здесь начинается... Мать говорит, ну что, надо начинать? А что надо начинать? Она говорит, Санька, надо начинать. Мама умершего, старушка уже, старенькая, сагбена. Говорю, а что начинать? Она говорит, ну кушать надо. Я понял, мое время пришло. Я встал, говорю, кушать надо? Да, ну надо прежде помолиться, наверное, на пищу. Они говорят, ну молись. Она говорит, молись, Саня, давай. Я говорю, у меня к вам вопрос. Как я могу сегодня молиться, когда здесь у вас на каждом столе стоит то, что погубило моего близкого друга, который столько времени срок за меня тянул, который столько времени, столько добра мне сделал, погубила эта гадость его. Она лишила вас, сына, отца, близкого, мужа лишила. И теперь я могу молиться, я не могу тут молиться. Она говорит официантам, уберите всю водку. Официанты по рядам пошли, все убрали водку. Понял, пришло мое время. Говорит, теперь встанем, помолимся. Они все встали. Я совершил молитву. Все сели. Я думаю, я сейчас им спою песню. Я не певец особый, но я запел песню. Догорает костер, чья-то жизнь догорает. Людям всем на земле суждено умереть. Кто-то будет на небе в обителях рая, а кого-то ждет в озере огненном смерть. Когда я пел, я посмотрел на своих друзей. Они плакали. Жена его, Наташа Шрёдер, она сидит, рыдает. Дети двое сидят, плачут. Мать сидит, рыдает. Многие сидят, просто смотрят. А я пою этот припев. «Милый друг, непременно уйдешь ты из жизни. Не веди со Христом тебя любящим спор. Ты покайся и шествуй к небесной отчизне, чтоб тебя не смутил догоревший костер». Когда я пел эту песню, спел ее, говорю: «Теперь давайте, можете кушать». Они сидят, кушают. Тишина такая. Встает эта Наташка Шрёдер и на всю. Не захотела за баптиста замуж пойти. Всю жизнь с алкашом прожила. А теперь... А я стою, представляете себе картину. Я вообще в таком: «Господи, что это?» Она обняла меня, целует. «Ты прости». А я думаю, какая несчастная женщина. Она знает мою семью, Герту, деток знает, что такая семья большая. Да родила бы тебе 11 детей, да жила бы счастливо. Несчастная я. Я говорю: «Наташка, поминки, успокойся». Я ее уже тут усадил кое-как, успокойте. Думаю, а какая несчастная жизнь. Хочу сказать вам, друзья, все, кто без Бога будет жить, вы счастья никогда не найдете. Никогда. И то, что сегодня мы имеем такие семьи, столько деток, столько трудностей и переживаний, я хочу сказать вам, друзья, это счастье. Да, у меня много переживаний за детей. У меня много-много трудностей всяких. Всякого рода трудностей. Ни на одну минуту никогда не пожалел о том, что отдал свою жизнь Богу. О том, что посвятил себя на служение. О том, что сегодня могу быть Детем Божьим и служителем Божьим. И скажу, это самое большое счастье, которое могу иметь в Господе. Ожидая Его встречи. И хочу вам сказать, друзья дорогие, кто сегодня еще не посвятил себя Богу, кто сегодня еще не отдал свою жизнь, кто сегодня не сделал, не пошел путем обращения от греха, кто сегодня еще бежит ко греху, друзья дорогие, не найдете счастья, его нет там. Там его нет, никогда не было. Приехали мои друзья и сидят у меня дома за столом. Супруга моя приготовила манты, там мы сидим за столом. Ну и друзья, им свойственно хвастаться. У одного то, у другого богатство большое, у третьего еще что-то. И вот рассказывают о жизни, о счастье. А его жена рядышком сидит, Катя, за убийство сидела, не уверовала, а узнала о Боге. И вот она сидит, говорит мне на ухо рядышком со мной: «Не верь ему, ты ему просто не верь. Он несчастный человек и меня чуть недавно не убил. Дай руку». Он сидит, хвастается вот так рядом. Она берет мою руку и себе на голову. «Видишь, шрам, чуть-чуть не убил. Выжила в больнице». А я сам думаю, вот тебе счастье, да? Несчастные люди, несчастные без Бога. И если даже сегодня бахваляются, могу сказать, несчастнейшие люди. Поэтому мы сегодня дадим возможность тем, кто еще не примирился с Богом. Друзья, это первый шаг, как я уже сказал. Христос сказал: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Петр говорит это. Друзья, помоги вам Бог сделать этот шаг. Мы с молодежью пошли в горы. И вот далекий путь, несколько дней ходьбы через ледники. И вот вышли на одну прекрасную долину, называется Альпийская роза. Я шел последним. Друзья впереди. Смотрю, идут и останавливаются. Останавливается большой камень, метров 5, может быть, так в диаметре. Что такое, не знаю. Тропинка идет. Пока все прошли, подхожу я к этому камню. На камне прибита каска альпинистская и такая маленькая табличка: «Семенов Артур. Погиб при спасении попавших в бедствие людей». Я тоже постоял, пошел также дальше на место стоянки. И вечером, когда мы с друзьями возле костра сидели, я спрашиваю брата, который нас проводил, он сам альпинист. Говорю: «Володь, ты не знаешь за этого человека?» Он говорит: «Слышать много слышал, лично не знал. Ну расскажи». И он рассказал такую историю. Люди попали на ту сторону реки, альпинисты, но молодые альпинисты. И вот попали, прошел сель, и река теперь такая бурная, что они не смогли перейти на эту сторону. И этот Семенов Артур, когда находился в горах, он увидел эту картину, он взял канат и бросил на ту сторону, перебросил, сказал им, как натянуть, все объяснил, они натянули, он все это сделал. И теперь он по этому канату стал спасать этих людей по одному. Перелазит туда, берет человека и перевозит сюда, на эту сторону, переносит, опять переносит. И вот последнего человека, когда он переносил, видно, силы оставили его. И он человека бросил на берег, а сам утонул. Я задаю вопрос друзьям, молодежь, скажите, вы сегодня все прошли, я прошел. А если бы к этому месту подошел тот человек, которого он когда-то спас, скажите, как бы он стоял возле этой таблички и возле этой каски? Я уверен, он бы упал тут на колени и холодный камень и табличку целовал бы и говорил: «Дорогой Артур, спасибо тебе, ты меня жизнь спас». Друзья, мы часто подходим к Голгофскому кресту и думаем, что кого-то там спас Христос. Скажите, нас спас, если Христос, если Он все сделал для твоего спасения. Мне хочется сказать тебе, друг дорогой, если сегодня ты понимаешь жертву Иисуса Христа, Его страдания за тебя, если глубоко прониклось твое сердце сегодня этой мыслью, не стой на месте, проходи сюда вперед, сделай этот шаг к Господу, покайся, и Бог помилует тебя. У кого есть желание, пожалуйста, проходите вперед.
Прошу, не уходи.